Ток-шоу Сергея Матрушина.
Доброе утро, Крым, в эфире радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гивко за интересные новости. Ну что же, приступаем мы к обсуждению не менее интересной темы нашей программы. Поговорим о работе коллекторских организаций в Крыму. Крымские средства массовой информации сообщают о том, что 5 юридических лиц в Крыму получили аккредитацию для взыскания долгов жителей Крыма перед украинскими банками. Так пишут крымские средства массовой информации, причем со ссылками на анонимные телеграм-каналы, и пишут, что речь идет о таких компаниях, как ЮК, правовые инициативы, Лет Технологии Групп, Диджи Финанс Рус, Ритм, а также фондовый конверс-центр. Список организаций, аккредитованных для работы с должниками, на самом деле опубликован, он публичен и доступен на сайте Фонда защиты вкладчиков. Первыми требования о погашении задолженности начали получать те, кто не зарегистрировался в этом фонде, пишут крымские СМИ. Отмечается, что проценты по некоторым кредитам уже значительно превысили размеры первоначальных займов. Вот об этом мы сегодня поговорим. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Также напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, который мы ведем в видеоформате на платформах «Крым Реалии», Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих площадках. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Продолжаем наш эфир. Еще раз напоминаю, номера телефонов 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. Этот номер работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Ну что же, вот об этом пишут действительно средства массовой информации. Я процитирую сейчас издание Федеральное агентство новостей. Здесь я должен уточнить, что его связывают с Евгением Пригожиным, в отношении которого введены западные санкции. Вот это издание обратилось за комментарием к председателю комитета Госсовета Крыма подконтрольного России по законодательству Сергею Трофимову, чтобы понять, может ли подобная ситуация произойти в реальности, да, что по украинскому кредиту придут взыскивать долги с крымчан. Вот по словам Трофимова, ранее на территории Автономной Республики Крым действовали 90 банковских учреждений, головные офисы которых располагались на материковой Украине. После 2014 года 45 из этих банков прекратили свою деятельность на территории Крыма и вывели свои активы, так и не рассчитавшись с крымчанами по вложенным депозитам. Я процитирую. По этим 45 банкам есть отдельная нормативная составляющая по работе как с депозитами, так и с кредитами. В этом случае депозиты, которые были размещены в этих 45 банках, фонд защиты вкладчиков погашал. Таких выплат было в районе 27 миллиардов рублей. И, соответственно, в отношении данных банковских учреждений все права регресса принадлежат фонду защиты вкладчиков. То есть любой кредитор, который попытается перекупить долги этих 45 банков, моментально попадает на встречные претензии фонда защиты вкладчиков, пояснил господин Трофимов. Ну что же, я процитировал его мнение. Поговорим мы далее в нашем эфире с Викторией Жуковской, главой Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести в Крыму». Виктория, доброе утро.
Доброе утро всем слушателям.
Да, Виктория, вот пишут крымские средства массовой информации о том, что в Крыму уже фактически работают коллекторские компании, которые начинают взыскивать кредиты, которые крымчане брали до 2014 года в украинских банках. Пишут об этом в таком свете, что уже буквально сейчас, да, коллекторы начинают выбивать из крымчан долги. По вашим наблюдениям, действительно ли подтверждается эта информация и насколько распространенным, да, можно назвать это явление?
Я вам хочу сказать, что такой уже совсем прямой беспредел, который происходил в связи с непонятной ситуацией, он происходил в 2014-2015 году. Сейчас, в принципе, у нас в Крыму все отношения регулируются по бывшим украинским кредитам, регулируются такой вот дочкой, учебная компания Агентства по страхованию вкладов Российской Федерации, а сейчас якобы является собственником Севастополя, фонд защиты вкладчиков. Но не только фондом защиты вкладчиков, но также и судами, и судебными решениями, которые могут быть особенно курьезными, применительно к нынешним крымским реалиям. Каким образом? Ну, допустим, фонд защиты вкладчиков разрешает и допустить взыскание кредитов украинских крымчан. Раньше было 3 компании, сейчас, по-моему, 5. Неважно, какие они там юрадреса меняют, все юрадреса не крымские. Крымских нет, потому что Крым не признан. Как часть территории считается в международном праве в банковской структуре. И поэтому никаким образом компания крымская не может взыскать крымчан кредиты.
Вот это Краснодарский край, да? Большая часть этих компаний,
да,
зарегистрирована.
Да, в основном есть Краснодарский, есть Санкт-Петербург. Краснодарский край – это аффилированная компания, кстати, украинская, которая предоставила фонд защиты вкладчиков, так называемая, вовремя. Значит, договор о переступке права требования. Потом она признала Крым. В этом году так и написано, что Краснодарская компания и украинская компания при покупке кредитного портфеля Сибанка Украины в размере 144 миллиона гривен, значит, предоставили они платежку, что они купили за 18 тысяч рублей. Ну, грубо говоря, за 300 долларов, если этот кредит. Кредитный портфель. Они в пункте договора 11.3 указали, что стороны договорились, что Крым является в кавычках оккупированным территорией. И я вам хочу сказать, и фонд защиты вкладчиков, и арбитражный суд Республики Крым по такому договору взыскал вот крымского предприятия огромную сумму, там 200 с чем-то миллионов рублей. И да, судья этот арбитражного судья был уволен, туда был уволен, но другие судьи остались вершить правосудие вот в том же формате. Причем ни Калуга кассационная инстанция, ни Краснодарский кассационный суд вообще не понимают, что происходит в Крыму, и поэтому им проще написать бред и отпрыгнуться от этих вещей.
Виктория, у нас...
Вот такая ситуация. Поэтому...
Да, я прошу прощения, у нас не очень хорошее качество связи. Давайте попробуем мы сейчас вас перенабрать. Еще есть несколько вопросов к вам, чтобы наши слушатели все могли услышать, что вы хотите сказать. Давайте попробуем сейчас перенабрать, да, вас, чтобы, возможно, это улучшит ситуацию с качеством связи. Ну что же, перед этим эфиром мы дозвонились к руководителю одной из организаций, аккредитованных Крымским фондом защиты вкладчиков. Это общество с ограниченной ответственностью «Ритм». Да, дозвонились мы до руководителя Петра Ярошенко и поговорили с ним о том, насколько большим кредитным портфелем, да, сейчас располагает эта компания, по какому объему кредитов сейчас идет взыскание в Крыму. Давайте послушаем.
По какому пакет кредитных договоров, да, у вас есть право взыскания?
По ОТП-банку.
По ОТП-банку.
ОТП-банку, там у нас где-то, на 400 или на 500 миллионов гривен.
Скажите, пожалуйста, сколько должников в эту сумму входит?
Должников там, я не помню, кажется, человек, наверное, 200 или 220, что-то такое.
Насколько...
Если я не ошибаюсь, там меня занимаются, да, ребята.
Насколько успешно идет ваша работа?
Ну, сейчас дело все прошли, мы судовые эти самые, просто сейчас проблема в ФЗВ, фонд защиты вкладчиков есть такой. Вот у них нет денежных средств, чтобы возмещать, потому что тут в России немножко другая схема взыскания, понимаешь? Там ты не имеешь права напрямую обращаться к должнику. Все через фонд защиты вкладчиков. Вот там у нас прошло сейчас 6 или 7 дел, или 10 дел что-то прошло. Потом же там же много им посписывали долгов там до 5 миллионов рублей. Но там есть вопросы. Пока мы еще ничего ни с кого не взыскивали.
Ну а вот позитивных для вас решений судов на какую сумму вы получили?
Ну, позитивных, наверное, 1000, наверное, 200 долларов получили.
Ясно. И вот в Крыму средства массовой информации пишут о том, что работают коллекторы, вот приводят список из 5 организаций аккредитованных, да, и называют их коллекторскими, в том числе и вашу. Что вы можете сказать, работаете ли вы вот теми методами, да, о которых пишут средства массовой информации, там психологическое давление?
Все это вранье полное. Все полное вранье там. Пишут, тут очень жестко, четко регламентируют. Нет, тут намного больше порядка, чем в украинском законодательстве. Очень как бы построена система так, что ты там, нет беспредела коллекторского, понимаешь? очень вопрос. Ты не имеешь права человека там наезжать, все только по решениям судов, все в правовом поле.
Итак, это был комментарий Петра Ярошенко, это владелец 100% доли в собственности в компании «Ритм», одной из пяти компаний, которая сегодня аккредитована для работы с должниками по украинским кредитам на территории Крымского полуострова. Я напоминаю номер телефона 8 800 10 06 926, по этому номеру каждый наш радиослушатель с территории Крымского полуострова может дозвониться и принять участие в нашем разговоре. Если вам есть что добавить по этому поводу, если вы не согласны с мнением, которое озвучивает кто-то из наших экспертов, тоже можете звонить и спорить. Я напомню, что беседуем мы с Викторией Жуковской, главой Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. Виктория, как нас слышно?
Да, я вас слышу, все хорошо.
Да, вот давайте поговорим, да, о вот этом процессе судебном. Насколько много сейчас в крымских судах вот исков, которые касаются кредитов, которые были взяты до 2014 года?
Вы знаете, хочется эту тему ответить сразу из песни, это музыка будет вечной. Уже пошел 8-й год. В мировом законодательстве, в мировом формате, есть руки исковой даты. И вот эти дергани с комитетными документами, которые предоставляют фонд, я же вам сказала, что документы очень комитетные, и любой здравомыслящий человек, в том числе и судья, читая такие документы, должен однозначно отказывать. Но кому это надо?
Была моя воля, я бы всех этих товарищей, по поводу всех этих товарищей, возбудила бы уголовные дела. Ну, для чего-то они должны быть образом. Хочу также сказать, что существуют курьезные случаи. Допустим, но у нас вообще известно, что для жителей Крыма фонд защиты вкладчиков списал все кредиты размером до 5 миллионов рублей. Если вот эти компании, которые регулируются деятельностью фондом защиты вкладчиков, не являются подотчетными фондами, пытаются взыскать крымчан данные кредиты, они пытаются взыскать пенсионера со слабого.
То есть пытаются все-таки, несмотря на то, что был принят в Крыму закон, я сейчас просто уточню эту информацию, может быть, кто-то из наших радиослушателей пропустил, в 2017 году, в декабре это произошло, Государственный совет Республики Крым, я сейчас цитирую по правительственному сайту, принял закон об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности списания части долга заемщиков, имеющих место жительства на территории Республики Крым. И этим законом предусматривалось списание кредитов физическим лицам, если этот кредит был до 5 миллионов рублей. Правильно ли я все сказал?
Да, это правильно. Даже мы, как общественная организация, готовили поправки к этому закону. И, в принципе, нас услышали и приняли, потому что там были курьезные тоже моменты. У нас не очень развит законодательный орган в Крыму. Ну, и что я хочу сказать по поводу этих новых. Да, компания все равно взыскивает через мировые деньги получения судебного приказа, это упрощенная форма. Естественно, ни пенсионер, ни обычный рабочий человек, они не понимают, что там укороченные сроки действительно на обжалование судебного приказа. И у них в карточке РНКБ банк начинает снимать эти деньги. Они мечутся, ищут, пишут жалобы на все. Но фонд никак не регулирует эту деятельность, хотя этим компаниям достаточно и понятно известно, что до 5 миллионов они не имеют права взыскивать. В арбитражных судах у нас та же история. Фонд защиты вкладчиков подал, ну вот только за 2020 год, 229 исковых требований к предприятиям, у которых уже даже по бухгалтерским балансам, согласно налоговому кодексу, более 4 лет, списаны все документы, они просто не могут найти. Никакие не платили по кредитам суммы, и не платили. У фонда тоже нет этих сумм. Они просто берут, знаете как, допустим, выдал украинский Ощадбанк кредит в 2006 году в размере 2 миллиона гривен. Они считают проценты до 2014 подают иск на 40 миллионов. Ну, чтобы вам понятно. Вот такие абсурды у нас сейчас в Крыму. К сожалению, закон не работает до конца. Здесь, я так думаю, нужны еще правоохранительные. Уже, конечно, судебные системы. Крыма и с арбитражными судами, и мировыми особенно, и районными судами.
Спасибо.
Для того, чтобы крымчан уже не трогали
Да, Виктория, спасибо вам за комментарий, спасибо за то, что рассказали, как выглядит ситуация вот по вашим наблюдениям, с вашей точки зрения. Я напомню, что у нас с нами на связи была Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. Мы продолжаем наш разговор. Я еще раз напомню, что если вам есть что добавить к тому, что звучит сегодня в нашей студии, да, к экспертным мнениям, если у вас есть собственный опыт, может быть, вы сталкивались с коллектором, вот говорил у нас в комментарии руководитель компании «Ритм» о том, что не работают они теми вот методами, о которых пишут крымские средства массовой информации, там, устрашение, да, или угроза там, физического насилия и так далее. Ну вот, как мы привыкли слышать о работе коллекторских компаний, вот если у вас есть другая информация по этому поводу, вы можете тоже дозвониться к нам в эфир 8 800 1006 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой Украины. Вот в продолжение эфира давайте послушаем еще одно экспертное мнение, перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Эксперт по правам заемщиков Общероссийского народного фронта Александра Пожарская рассказала о том, как у 5 юридических лиц появилось право взыскивать украинские долги с крымчан и о том, какие формы это может, по ее мнению, принимать.
Если человек получает так называемое в простонародье письмо счастья о необходимости погашения долгов. А мы знаем, что независимо от того, что происходит в нашей жизни, долги все-таки следует отдавать, иначе за ними придут. Нужно обратиться в фонд защиты вкладчиков. Там вам объяснят, какие необходимо предоставить документы, как будет проходить процедура и каким образом можно будет погасить задолженность для того, чтобы взыскатели не беспокоили. Да, действительно, существует процедура, когда взыскатели, фонд защиты вкладчиков аккредитовал несколько организаций, которые имеют право предъявлять требования по долгам перед украинскими банками. Сейчас это порядка 5 организаций, причем, надо сказать, что их количество, скажем так, не стремительно растет, потому что, например, в 2016 году их было всего 3. То есть их достаточно немного, и они вправе обращаться в российские суды, они вправе в соответствии с российским законодательством получать судебные приказы о взыскании долгов. И, соответственно, при получении решения отправлять судебные приказы в Федеральную службу судебных приставов для того, чтобы получить исполнительный лист и, собственно, взыскивать эти долги. Но есть и другая сторона вопроса, потому что помимо сообщений о требовании долгов перед украинскими банками, есть еще и сообщения о беспределе, скажем так, хард-коллекшене, то есть каких-то похоронных венках, нецензурных, порочащих честь и достоинство людей, сообщениях родственникам в социальных сетях и так далее. Вот это другая сторона медали, этот хард-коллекшен. Черные коллекторы, назовем это так, и это в любом случае нарушение российского законодательства, это нарушение 230-го федерального закона. И если граждане получают вот такого рода требования, то следует обращаться в прокуратуру, следует обращаться в полицию и следует обращаться в Федеральную службу судебных приставов.
Итак, это были слова Александры Пожарской, это эксперт по правам заемщиков Общероссийского народного фронта, это был фрагмент эфира радио «Спутник» в Крыму от 11 мая. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, по этому номеру к нашему разговору может подключиться каждый радиослушатель, который хотел бы это сделать и который слышит наш сигнал на территории Крымского полуострова или на территории соседней России. С материковой части Украины к нашему разговору подключиться можно тоже по телефону 044-490-2905. Звоните нам, пишите нам в комментарии. Поля для комментариев открыты под видеотрансляциями, которые мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам, пишите, пишите. И вот пишет наша аудитория, уже вспоминает известную цитату Владимира Путина. Но давайте сначала я поздороваюсь с нашим следующим экспертом. Да, есть у нас связь. Тарас Загородний с нами на связи, украинский экономист, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Вот требует у нас аудитория эту цитату Владимира Путина от 2014 года. Действительно, известное высказывание. Вот президент России Владимир Путин весной 2014 года на пресс-конференции комментировал тему смены банковской системы на полуострове, когда не было понятно, что будет с депозитами, что будет с кредитами. Того, что долги отдавать не придется, Путин тогда не говорил. Но, как многим тогда показалось, он на это очень прозрачно намекнул. Ну, здесь каждый делает вывод сами. Давайте вспомним этот фрагмент.
Да, вот любопытный вопрос, касающийся экономической ситуации в Крыму и банковской системы. Первая часть касается того, что возникают определенные сложности, в том числе и в сфере экономики. А второе звучит так. Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно. Ну, не хочет господин Коломойский с Финкельштейном получать деньги с вас. Ну, это их дело. Вот, но другой вопрос, он более серьезный. Это вклады граждан в эти банки. Хочу сразу сказать, это серьезная вещь. Хочу сразу сказать, что у нас есть база данных на вкладчиков. И в приватбанке, и в ощадном банке. И мы, конечно, будем исходить из имеющейся информации. Но если люди теряют какие-то деньги, решение практически принято, мы будем выплачивать в соответствии с российским законодательством людям, которые утратили вклады, до 700 тысяч рублей.
Вот такими были слова президента России Владимира Путина на пресс-конференции весной 2014 года. И вспоминают часто эти слова в связи с новостями о работе коллекторских организаций на территории Крымского полуострова, в связи с новостями о взыскании кредитов, которые были взяты в Крыму до 2014 года в украинских банках. Я напомню, что с нами на связи Тарас Загородний, украинский экономист, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, ну вот с точки зрения вообще, да, законов экономики, можно было ли всерьез ожидать в 2014 году, что по существующим на тот момент кредитам не придется платить?
Конечно же, нет. Я тоже помню эту пресс-конференцию Путина. Путин, ну, я тут полностью согласен, хитровато сказал. Многие услышали то, что он не говорил. Он же сказал, катайтесь, а не платите по кредитам. Да, это в действительности так. Дальше что происходит? Ну, во-первых, не только в привате были кредиты, а были во многих других банках, которые имели украинские названия, но в том числе имели российских собственников очень часто, либо миноритариев, либо мажоритарных собственников. Дальше, как это происходит на практике в банковской системе? Чем интересны долги? Тем, что их можно продать. Да? То есть вот передать какие-то обязательства, которые у вас есть, например, перед банком третьему лицу, а тот может быть еще одному лицу, и в результате все равно эти обязательства никуда не исчезают. Приватбанк, когда он был национализирован, когда он работает на территории Украины, если у него является... есть не долги, которые не погашаются, им, банкам, невыгодно держать эти долги у себя. Почему? Потому что это, им нужно резервы дополнительные создавать. То есть если там был, например, долг 100 тысяч, то банку нужно еще дополнительно 100 тысяч для того, чтобы связывать свои деньги. Поэтому им выгоднее продать эти долги. Например, с дисконтом приблизительно там 80-90%. Да? То есть если долг 100 тысяч, то они продают, предположим, этот долг там по 10 тысяч, там, например, коллекторской компании, не обязательно сразу российской, да, они продают, например, могут украинское, а украинское уже российское продать. Там, да? А дальше они просто приходят к жителям Крыма и говорят: ребята, у вас просрочка по выплатам, а у вас долг основной, а у вас еще издержки на судей, на судебные издержки, ну и у вас еще просрочка просто дополнительно, ну просто от нас там, да. Вот, собственно, вся история, поэтому, конечно же, долги будут выбивать.
Насколько может отличаться вот та сумма, за которую коллектор купил кредит, да, вот обязанности по кредиту, от той суммы, которую он в итоге предъявляет должнику?
Это уже интересный вопрос. Это вопрос, сколько времени они, например, занимались так называемым выбиванием долга, там, да, сколько было потрачено, например, на судебные издержки. А там они цены же разные могут написать. Я думаю, что цена может колебаться долг может и в два раза вырасти, как бы исходя из того, что человек получил. Но опять же, это зависит от коллектора, ну тут больше, знаете, от наглости. И его понимание, все-таки сможет выплатить человек эти долги или не сможет выплатить долги. Ему что же неинтересно, ему что же интересно выбить деньги и получить свою прибыль.
Насколько масштабным может быть для Крымского полуострова вот этот процесс, насколько может подпортить нынешняя ситуация, да, вот отношение населения Крымского полуострова к российской власти? Ну, несмотря на то, что Владимир Путин не обещал, что никому не придется платить по кредитам, все-таки люди воспринимали его слова вот в таком ключе в 2014 году.
Ну, в 2014 году многое в другом ключе воспринималось, да. Было люди все-таки хотели видеть Россию, которую показывают по телевизору, а не Россию, которая в реальной жизни не существует. То есть уже все-таки отрезвление, насколько я понимаю, уже идет. Вот. Ну и как бы это, конечно, дополнительный будет влиять на отношение к российской власти, хотя может и не повлиять. Понимаете, как бы это же специфика мышления людей, которые ну, живут там, царь хороший, бояре плохие, там, да, не досмотрел, там, да, это во всем банкиры виноваты, а тут, как бы, царь об этом не знает, поэтому может и не повлиять, больше такое, ну, если повлияет, то такое, знаете, маленькая копилочка в общий фон. А так, конечно же, к сожалению, люди будут платить, потому что, насколько мне известно, российское законодательство более жесткое в этом отношении, например, с точки зрения по выбиванию долгов, там, да, украинское более мягкое, нету такого беспредела и судов, и исполнительных служб, ну, как бы и банков, которые тоже, ну, есть возможность защитить себя. Поэтому, к сожалению, конечно же, давление будет оказываться и очень мощное.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, украинский экономист, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Продолжаем мы следить за тем, что происходит в Крыму, в том числе вот и в разрезе поднятой нами сегодня темы. Это тема кредитов, которые были взяты в украинских банках крымчанами до 2014 года. Продолжаем следить мы внимательно за этой темой. Продолжаем мы следить и за тем, что же, какова судьба тех депозитов, которые хранили крымчане в украинских банках до 2014 года, что происходит с этими деньгами сейчас, и получается ли забрать их обратно у банка, в частности, да, и есть большой проблемный вопрос с Приватбанком, обсуждали мы его ранее в наших эфирах, если вам интересно, обратитесь к архиву наших радиопрограмм. Что же еще можно добавить? Да, вот подробнее я еще расскажу об одном обстоятельстве, которое вскользь упомянули сегодня наши спикеры, да, примечательная ситуация еще и тем, что бенефициаром одной из компаний, которые аккредитованы в Крыму для работы с должниками по кредитным договорам, заключенным до 2014 года, является гражданин Украины. Речь идет об обществе с ограниченной ответственностью DG Finance Rus. Эта компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но если зайти на тот же сайт фонда защиты вкладчиков и посмотреть документацию вот более глубоко, чем это делают крымские телеграм-каналы, то можно обнаружить, что Деминский Сергей Анатольевич, гражданин Украины и житель города Киева, является учредителем, да, и владельцем так или иначе 100% доли в уставном фонде компании, которая называется DG Finance Rus, и которая является одной из 5 сети компаний, которые аккредитованы в Крыму для работы с крымскими должниками. К сожалению, вот не указаны здесь контакты прямые владельца этой компании, как в истории с компанией «Ритм», да, с ее владельцем мы имели удовольствие пообщаться. Вот, к сожалению, не смогли мы связаться с господином Сергеем Деминским, но, пользуясь случаем, да, озвучим это приглашение и в нашем эфире. Просим связаться с нашей редакцией, много есть к вам интересных вопросов. Ну что же, продолжаем мы следить за этой темой. Если вам есть что добавить к этому разговору, присылайте нам свои наблюдения. Если вам приходили вот письма счастья, да, о которых сегодня упоминалось в нашем эфире, так называемых, вы можете поделиться своим опытом с нами, а мы уже расскажем о нем нашей аудитории. Пишите нам, звоните нам, все контакты есть на сайте Крым Реалии. Кроме того, в социальных сетях мы также всегда рады общаться с вами. Предлагайте свои темы для программ, а мы переходим к обсуждению следующей темы нашего эфира.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», крымчане имеют право знать. Сергей Макрушин у микрофона. Поговорим мы далее вот о чем. Украинские журналисты Алена Савчук и Тарас Ибрагимов запустили серию подкастов «Дело 25». Вот, кстати, напишите нам в комментарии, слушаете ли вы подкаст вообще, как вам этот формат, да, аудиоподкастов, пользуется ли он популярностью лично у вас. Вот главная линия этого подкаста, который называется «Дело 25», это ход судебного процесса в самом большом уголовном деле в Крыму по террористической статье 205.5, а именно так называемом втором симферопольском деле Хизбут-Тахрир или деле 25. Как сообщают авторы, в подкастах они будут переводить с юридического на человеческий язык, разбирать и объяснять, что происходит в суде и почему это важно. Кроме того, в подкастах они будут затрагивать другие касающиеся события и персоналии, что все вместе должно появиться как целостный, исчерпывающий рассказ о крымско-татарском сопротивлении на полуострове после аннексии. Будут рассказывать авторы подкаста о специфике работы спецслужб в Крыму. Что такое Хизбут-Тахрир? Почему эти дела так популярны на полуострове? О предателях в крымской СБУ и судах, о жизни семей после арестов и солидарности в крымско-татарской общественности, о реакции и возможности влияния на ситуацию в Украине и мире, о попытках запугиваниях, механизмах фальсификации. Авторы и ведущие этого подкаста Алена Савчук и Тарас Ибрагимов. Производство iZone Media. Выходит этот подкаст на платформах вещателя Суспильны в рамках запуска нового направления «Суспильные подкасты». Партнеры проекта – правозащитные организации Amnesty International в Украине и Центр прав человека «Змина». Трейлер уже есть на всех платформах для подкастов. Давайте послушаем его фрагмент.
Наймасштабніша облава в Криму з моменту окупації.
27 марта почалось для кримських татар, мусульман в Криму з масових облав, з масових обысков.
Безпрецедентне событие, самое массовое за всі 5 лет російського контроля обыски.
27 березня 2019-го російські силовики провели наймасовіші з моменту окупації півострова обшуки та арешти у кримських татар. ФСБ, поліція та Росгвардія. 30 спецоперацій в околицях Сімферополя.
Разойтись, вообще отсюда, не надо собираться. Еще раз повторяю.
У недопустимості блокування транспортних комунікацій.
Вечір арештували 20 чоловіків. Ще трьох наступного дня. Ще двох у наступні тижні та місяці. Ще четверо у розшуку і досі. Усі вони – кримські татари, люди різного віку та професії. Наймолодшим було 25, найстаршим – під 60. Будівельники, автомеханіки, підприємці, вчителі, музиканти, правозахисники. Більшість – активісти, які допомагали сім'ям політв'язнів, та громадянські журналісти, котрі розповідали світу про те, що насправді коїться на півострові. Всі вони стали фігурантами справи 25. найбільшого кримінального процесу в Криму за терористичною статтею 205.5. Усе, що їм закидає ФСБ, це причетність до міжнародної ісламської політичної партії Хізбут-Тахрір, легальної в Україні, проте забороненої в Росії. І цього досить, аби посадити кожного з них на десятки років.
Не нравится російський Крим? Їжджайте туди, де вам нравится. Здесь, кроме тюрми, вам нічого другого сидіти не буде.
Це сфабриковане уголовне діло, одне з многих. Терористи, в першу чергу, російське государство, яке преследує людей фактично за те, що вони жителі Криму, за те, що вони активні граждане.
Справа 25 – це історія про те, як маленький народ протистоїть потужній безкарній машині, як люди підтримують один одного і розплачуються за це.
Ну что ж, это трейлер подкаста «Дело 25». Слышали вы голос Тараса Ибрагимова, наши постоянные радиослушатели могли узнать голос Тараса. А с нами на связи Алена Савчук, украинский репортер, автор подкаста «Дело 25». Через объектив Алены Савчук многие из наших радиослушателей и читателей, конечно же, сайта «Крым Реалии», вот через объектив Алены Савчук ранее могли видеть события в Крыму до того момента, пока фактически власти Крыма не запретили въезд на територію Криму. Алена Савчук з нами на связи. Доброе утро.
Доброго ранку, Сергій. Так, я на зв'язку.
І так, давайте поговоримо о вашем подкасті. Ну, для начала, да, где его можно будет послушать, как часто будет выходить подкаст и насколько много материала войдет в этот подкаст?
Подкаст буде виходити на усіх платформах для подкастів, хто як де слухає, тобто це і Apple подкасти, і Google подкасти, і на SoundCloud, кому як зручно, тобто і у додатках, і у мережі це можна буде послухати. На цих вихідних ми вже випустили перший епізод подкасту, де розповідаємо про передісторію, тобто все те, що передувало судовому процесу, це і обшуки, і арешти, і супутні якісь події. Трошечки говоримо про людей, які на лаві підсудних зараз, пояснюємо, чому такі ці справи популярні в Криму. Розповідаємо про інші справи Хізбут-Тахрір, які на півострові ось за ці вже 7 років. Тобто вже можна ознайомитися з якоюсь передісторією до судового процесу. Ми плануємо випускати приблизно по епізоду у місяць, оскільки головна наша лінія самого подкасту – це судовий процес. Тобто ми будемо спостерігати за тим, як він просувається, бо це виходить, скажімо так, репортаж у режимі реального часу. Будемо збирати найцікавіше, які найважливіші моменти. Насправді, деякі судові моменти є специфічними, і не кожен може відразу вловити, чому та чи інша подія важлива, тому ми маємо пояснити людям, чому це є так. Разом з тим будемо розказувати про якісь дотичні до цієї історії. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо, що на початку судового процесу один із підсудних, Раїм Айвазов, розповів, що його катували ФСБ для того, щоб вибити свідчення, то ми маємо розповісти, що це не є якась поодинока практика, що це досить класична історія для ФСБ в Криму, і розкажемо про інші історії. Будемо виходити, як я зазначила, десь приблизно раз у місяць, підтягувати під це, тобто орієнтуватися на те, як іде судовий процес. Приблизно кожен епізод буде 40-50 хвилин, тобто це теж досить такий вагомий документальна історія, яку потрібно на це виділити час людині. Я думаю, що раз в місяць для цього, якщо є бажання, можна знайти.
Чому ви прийняли рішення працювати саме в форматі подкаста і наскільки звук може бути ілюстративним, да, для того, щоб передати от ті історії, о яких ви хочете розказати?
Так, насправді це дуже важлива історія, дякую за це питання. Справа в тому, що судові процеси в Криму, вони здебільшого закриті. Якщо говорити про Ростов-на-Дону, то там також знімати картинку, показати можна лише у перервах між судовими засіданнями. Тобто розповісти про цю історію голосами людей, які задіяні, які є героями цієї історії, можна, по суті, лише через аудіо. І у нас, дякуючи Кримській солідарності, яка постійно перебуває на цих судових процесах, у нас назбирується дуже багато саме документального аудіо. І нам здалося, як авторам і нашим партнерам, які залучилися до цього проєкту, що дуже було б неправильно з нашого боку витрачати цей ресурс, не задіювати його. І плюс подкасти – це досить така трендова штука зараз. Усі вважають, що подкасти мають бути в кожному медіа, тобто я маю на увазі з медіа-менеджерів. Як на мене, і як говорить один із наших партнерів, Олексій Кушнір із Айзон Медіа, для подкасту має бути виправдання. Чому саме це має бути аудіо, а не відео? відео або текстами. У нас воно є. Ось у нас є аудіозаписи, і класно, коли люди зможуть послухати самих героїв, а не те, що їм переказують журналісти. У нас з Тарасом великий досвід роботи в Криму, як передусім як текстовиків. У Тараса також з телебаченням склалося там. І тому для нас це можливість залучити нову аудиторію. Тим більше подкаст буде українською виходити, а ми здебільшого все-таки писали російською. Тобто є можливість донести цю інформацію більшій кількості людей. Це А. І Б – це систематизувати це все, оскільки 25 підсудних – це дуже багато. Це буде розтягуватися, напевно, на рік. Ми готові взяти на себе цю якби відповідальність, говорити про це цілий рік. І я сподіваюся, що до нас долучиться певна аудиторія, якій це теж буде важливо.
От, а цільової аудиторії я хотів більш подробно спросити, кому в першу чергу ви хочете розказати эту історію «Діло 25»?
Я передусім хотіла би, я особисто як авторка, за інших наших партнерів не зможу сказати, але думаю, що ми солідарні у цьому. Мені би хотілося донести цю історію передусім до людей в Україні, які мають, звісно, якусь певну солідарність з Кримом, але не глибоко копають цю історію. Тобто більше це у них іде мова про землю, а мені хотілося би, щоб люди в нас в Україні, на материковій частині України маю на увазі, щоб вони відчули якусь певну солідарність із людьми, які перебувають в окупації, які ось потерпають від цієї історії вже 7 років. І все одно вони не здаються і борються за себе, за, не знаю, за свою землю, за своїх будинки, за своїх дітей, за майбутнє своїх дітей. І було б класно, щоб вони послухали це і хоча б трішечки відчули. Тому, оскільки в нас аудиторія не така, що добре в цьому розбирається, тому ми і будемо розповідати про ці судові процеси в спрощеному, не стільки в спрощеному форматі, скільки більше роз'яснювати і пояснювати ті чи інші юридичні нюанси і розповідати, чому це справді цей момент важливий, а цей не дуже, і якось додавати контексту до цієї історії. Ми сподіваємося, що до нас залишиться якась певна абсолютно нова аудиторія, і здебільшого молода, мабуть, тому що все-таки подкасти – це більше про людей там 20-30 років, але сподіваємося, чим більше, тим краще, звісно.
І вопрос, я з цього фактично почав нашу з вами бесіду, сказав о тому, що вам на даний момент запрещен в'їзд на територію Криму, запрещен окупаційний властью, да, это в терминологии Организации Объединенных Наций такая формулировка есть, и в связи с этим вопрос, вы не бросаете тему Крыма, вы продолжаете дальше работать. Почему?
Насправді, мені дуже складно працювати над темою Криму, тому що я все-таки репортерка передусім, а як на мене, бути репортером на дивані неможливо. Але разом з тим, у мене ще є досить багато накопиченої інформації документальної з того, що моменту, як я була і працювала в Криму. І плюс, я знаю цих людей, які на лаві підсудних, і я не повинна покладатися на думку інших людей про них. Чи там. Тобто я безпосередньо знайома з доброю частиною підсудних. І я можу скласти і розповісти про них зі свого досвіду. Це для мене дуже важлива історія. Тому не покидаю, тому що це мені здається, що це важлива тема в сенсі ось саме цей процес, судовий процес, тому що він дає можливість, якщо добряче пропрацювати цю історію, розповісти про все, що там коїться, про все, наскільки от саме кримсько-татарський сегмент цієї історії, про те, наскільки складно людям дається виборювати свої базові якісь права поза там елементарно на життя, свободу. Так, якщо ми знаємо, що минулого тижня ось сталася трагічна подія, що під час обшуку загинула людина, співробітники правоохоронних органів застрелили чоловіка. Тобто ми говоримо про те, що люди все одно там залишаються, все одно вони борються, і я хочу розказати, як це все відбувається ще з тої своєї пам'яті, поки я туди їздила, і поки я маю ще ці згадки, і цю документальну історію можу розповісти.
Спасибо вам большое за беседу. Напомню, що з нами на связи була Альона Савчук, український репортер, автор подкаста «Діло 25». Як ми вже говорили в нашому ефірі, перший епізод цього діла, цього подкаста вже вийшов, можете його послухати. Ну що ж, будемо слідити, будемо чекати нових выпусков. Следите и за новыми выпусками радио «Крым Реалии». Также регулярно говорим мы в том числе и о политически мотивированных преследованиях в Крыму, в том числе и о делах, да, с таким условным названием «Дела Хизбут-Тахрир». Если вам интересно узнать об этом подробнее, вы можете обратиться к сайту «Крым Реалии», можете обратиться к архиву программ радио «Крым Реалии». Я напомню, что если вам есть что добавить к сегодняшнему нашему разговору, да, к тем темам, которые мы затронули сегодня в нашем эфире, присылайте нам письма на редакционную почту. Ее контакты есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую также просто с нами связаться. Номера телефонов 8 800 10 06 96 926 для тех, кто слышит нас в Крыму, и 044 490 29 05 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Работают и во время, когда мы не в прямом эфире, когда вы слышите нас в записи, все равно звоните нам на эти телефоны. Ваше сообщение останется на автоответчике, мы внимательно его послушаем и по необходимости свяжемся с вами. Пишите нам, звоните нам, предлагайте темы программ, добавляйте интересную информацию к той, которая уже звучит в нашем эфире. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Напомню, что в 13.00 включайте радиоприемники, услышите программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским. Ну и, конечно же, в 18.00 не пропустите вечернее шоу «Радио Крым Реалия». А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Пока!